Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Сегодня у нас в гостях отец Павел Великанов, протоиерей, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, доцент Московской духовной академии, главный редактор научно-богословского портала богослов.ру.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Сегодня мы будем говорить про русский дворец интересов. Русский — это с двумя «с», не «рузский», не город Руза, а русский, который находится в городе Сергиев Посад, где несет свое пасторское служение отец Павел Великанов.
Что за дворец такой?
Вот, об этом ты меня хочешь спросить? А я хочу спросить отца Павла Великанова.
Да, наш проект, он не так давно появился, ему всего лишь год с небольшим, хотя к этому проекту мы шли достаточно долго. Почему? Потому что, когда меня назначили настоятелем Пятницкого подворья, какими-то неимоверными судьбами, у нас появились две молодых замечательных девушки. В то время они были студентками Сергиево-Посадского киноколледжа, отделения мультипликации. И вот, когда я об этом узнал, я им предложил, говорю, да, а чего вы не хотите открыть какой-то небольшой кружок в рамках воскресной школы для детей, заниматься с ними мультипликацией. И выяснилось, что они не только хорошие художники, аниматоры, но и профессиональные педагоги. И когда начались эти занятия по мультипликации, стало понятно, что детям очень сильно не хватает каких-то практических занятий, именно связанных с ручками. Я все больше убеждаюсь, что попытка транслировать христианские ценности исключительно путем слова, особенно обращенное детям, она сегодня все меньше и меньше работает. Дети хотят чего-то пощупать, они хотят в чем-то принять активное участие. Ну, раньше это тоже было. Мы все знаем рождественские, пасхальные спектакли в воскресных школах, какие-то утренники, выступления. Вот. А тут вдруг появилось некое направление, которое как-то стало привлекать большой интерес. И вот после того, как у нас где-то с полгода прошли занятия нашего мультипликационного кружка, дети показали нам первый свой мультик. Причем мультик был полностью сделан детьми. Сценарий, раскадровка, все рисунки, движения, с фотографирования каждого кадра, озвучка. Девчонки, преподаватели только свели это все воедино, сделали монтаж и, ну, конечно, придали этому ту форму, чтобы это можно было смотреть и радоваться. И когда мы все это увидели, мы просто ахнули. Мы не думали, что там дети, причем разного возраста, начиная там с 4-5 лет и заканчивая там 12-13 и позже годами, оказались настолько вовлеченными в этот процесс, их это настолько затянуло, что сегодня, вы не поверите, они делают уже пластилиновые мультики. То есть они лепят из пластилина, потом придают этому определенные движения по своим там законам. Вот. И оказалось, что это ужасно интересно. Это был первый шаг. Второй шаг, который стал, можно так сказать, еще более сильным рывком в направлении к нашему проекту, это стало появление идеи, с которой я носился около года. Мне почему-то жутко захотелось, чтобы на приходе появились курсы каллиграфии. Мне даже сложно вспомнить, что именно было такой вот первой побудительной причиной, но, наверное, это примерно звучало так, что когда мы многократно повторяем одни и те же тексты Священного Писания, какие-то яркие, сочные, красивые мысли, то иногда хочется, чтобы это висело перед тобой на стене в виде небольшого, там, небольшого письменного произведения.
Это все для детей,
картинки.
Правильно?
Нет, не только для детей. Это уже больше для взрослых. Вот. Я ходил, предлагал одному, другому, третьему. Все как бы, да, мы с удовольствием будем ходить. А кто будет преподавать? Есть и преподаватели-иконописцы, есть преподаватели-художники. Но из них никто так и не захотел взяться за это дело. И тут вдруг В какой-то момент ко мне подходит один из моих давних друзей, тоже бывший иконописец, точнее, не бывший, а настоящий иконописец, профессиональный график, и так скромно улыбаясь, говорит: «Дед Павел, я тут слышал, что вы каллиграфию хотите преподавать». Вот. Ну, дело в том, что у меня вторая специализация, я каллиграф, вот, и я был бы не против попробовать. Вот такой замечательный у нас есть Виктор Новиков, член Союза художников, многократно участвовавший в различных выставках. И когда на меня посмотрели мои прихожане на вопрос, не хотите ли вы заняться каллиграфией, я так почувствовал достаточно странноватый блеск в их глазах, что, ну, наверное, с отцом Павлом не все в порядке. Вот нам тут полы мыть, нам тут трапезу готовить, нам свечками тут заниматься, убирать, торговать и так далее. Какая каллиграфия? О чем вы, отец Павел?
Прошло, ну, может быть, это занятие. Кому не мыть храмы и не свечки очищать?
Вот слушайте, что было дальше. Пошло первое занятие. Ну, так все походили вокруг, так, с некоторым недоумение. Ну, что такое первое занятие? Первое занятие – это просто учиться правильно держать ручку, совершенно не так, как мы ее держим, когда пишем скорописью, тремя пальцами, другими пальцами. Там работает вся рука, там другая постановка вообще позиции самого человека по отношению к листу, на котором мы пишем, точнее, рисуем. Вот. Я им предложил, говорю: а вы не хотите попробовать? Говорит: ну только вот из уважения к вам. Когда через два часа я туда к ним зашел, они подняли на меня свои просто какие-то совершенно глаза, показывающие глубокое изменение сознания, и сказали: а мы уходить не хотим. Оказалось, что каллиграфия, она помогает очень хорошо упорядочивать внутренний мир. То есть человек приходит весь такой вот, весь в беспокойстве, в каких-то таких своих переживаниях, и туда надо, и это он не успевает. Садится и начинает рисовать простые параллельные черточки. Во-первых, у него ничего не получается. Во-вторых, у него что-то начинает получаться.
Как ему кажется?
Нет, ну объективно. То есть, если вы 10 раз напишете одну и ту же букву, на 11-й раз она уже будет, она уже будет симпатичнее, по-любому. Развивается какая-то вот эта физическая мышечная память, отрабатывается, перестраивается мышление, и удивительно, это приносит в душу успокоение. Человек становится другим. И вот сегодня у нас две группы, которые занимаются каллиграфией два раза в неделю. Можно сказать, что каллиграфия как была, так и остается своего рода паровозом для всех наших других занятий. Причем они изучают не только церковнославянские шрифты, они изучают и современные русские шрифты, и европейские, и готические шрифты. И очень приятно, когда ты получаешь на тот или иной праздник не просто купленную в церковной лавке открытку, изготовленную в Софрино или еще где-то, о художественном качестве которой могут идти разные споры, а ты получаешь вещь, которая сделана руками. И ты понимаешь, что вот в нее вложено много души, много труда и много внимания, и много любви конкретно к тебе. И вот вокруг этого, собственно говоря, и стала потихонечку формулироваться правильнее идея необходимости создания центра, в котором можно было бы и взрослым, и детям, и прежде всего семьям, дать возможность заниматься разными видами ручного труда, который по отношению к ним был бы созидательным, который помогал бы им раскрываться, который вырывал бы их из этого морока компьютеров, интернет, игр, телевидения, и вот давал реальное ощущение к жизни, реальное какое-то прикосновение к настоящему. Нас примерно где-то полгода мы обсуждали этот концепт, и у нас появился такой лозунг, своего рода девиз: «Настоящие ценности будущего».
А вот он у вас на сайте как раз и обозначен. Сайт можно сразу назвать, он очень простой: интересов.ру.
Да, последнее слово из нашего названия — «Русский дворец интересов», интересов.ру.
«Настоящие ценности будущего».
Да, «Настоящие ценности будущего». Я, конечно, понимаю, что при первом прочтении сразу возникает куча вопросов. что это за абракадабра, какие настоящие, почему ценности, почему будущего. Но вот в общении с друзьями, с психологами, с философами как-то появилось четкое ощущение того, что будущее не за теми людьми, которые думают, что будут руководить людьми там, через 20, 30, 50 лет. А будущее за теми людьми, которые смогут уже сегодня жить настоящим. Тот человек, который максимально и адекватно включен в реальность сегодня, он и будет в будущем. А тот, кто сегодня уже улетел, и без разницы, где он там. 300 лет тому назад он там живет, этими представлениями, понятиями. Или он там фантазирует какую-нибудь очередную новую галактику, вселенную, в которой он реально живет, ей живет. За ним будущего уже нет. Он уже на самом деле вылетел из жизни. Вот. И смотря на собственных детей, я пришел к такому выводу, что им очень сильно не хватает навыков ручного труда.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, богослов, доцент Московской духовной академии, в гостях у радио «Вера». На самом деле, ну, вы, конечно, представляете, насколько актуальную тему вы затронули. Поисковики, поисковые системы, когда начинаешь набирать поисковый запрос, автоматически сами предлагают тебе варианты того, как он будет продолжаться. И если набрать в поисковике «что делать, если», тебе предлагают вариант «что делать, если скучно за компом». Вот меня это поразило. Причем формулировка говорит нам о том, что этот запрос формулируют дети. Ну, потому что взрослый все-таки компьютер, скорее всего, скажет, а у детей, у подростка это компы. И вот они сидят и спрашивают поисковик, что делать, если скучно за компом. И им тут же предлагают 500 сайтов других. И получается, что они в эту виртуальный мир, в котором им скучно, как-то вот еще дополнительно завлекаются. Ну, это же, ну, на самом деле...
Знаете, вот вы настолько точно попали в тему, которую я хотел сейчас озвучить. Дело в том, что мы смотрим на наш центр, на нашу деятельность не как на точку входа куда-то в какое-то там особое пространство, там ремесленного мастерства и так далее. Мы смотрим на него как на точку выхода из планшетов, из различных видов зависимости. То есть дать человеку возможность ощутить свою полноценность. То есть, когда, знаете, надо было видеть глаза детей, когда к нам приезжала замечательный мастер Ольга, которая руководит изданием редких книг в Эксмо, и когда они 4-5 часов, не отходя от стола, делали книжки, причем делали книжки как? Брали листочки. Сначала их фальцевали, потом их сшивали.
Что делали?
Книжки.
Фальцевали. Это что?
Фальцевали, складывали. Превращали в тетрадки. Делали тетрадки. Потом эти тетрадки сшивали. Потом эти тетрадки, значит, делали для них обертки. Потом все это вместе склеивали. Потом это все клали под пресс. В итоге у них получались небольшие книжки. Ну, вот я хочу вам подарить по одной такой книжечке.
Ничего, спасибо большое.
Вот. Просто, чтобы понять, в чем разница между...
Вот это да, русский дворец интересный.
Вещью, которая сделана на потоке, и вещью, это которая хрущу. Сделана ручками. Так понимаете?
Классно.
Что я заметил?
На хрустит.
Мои дети стали совершенно по-другому относиться к тем книжкам, которые у нас дома. То есть, если раньше было нормально это взять книжку за один... за одну обложку, и так она будет висеть, и куда-нибудь ее там отнести, понимая, что тем самым...
старшее поколение, что отклеится переплет в этом случае.
Да, они этого не понимают.
Ну, но для что? Них уже само то, как выглядит, то, как сделана книга, уже, наверное... ну, не то, что...
Что я хочу сказать. Но... Представьте себе, ребенок сидит за столом, работает 5 часов, не вставая. Без обеда, без воды, без всяких каких-то там... Ну, вода, по-моему, у них была, но даже чая у них не было. Но это насколько надо завлечь ребенка, чтобы он 5 часов работал на результат.
А мне здесь еще видится одна интересная мысль. То есть, если ребенок может 5 часов сидеть над каким-то интересным делом, мы часто говорим, что дети перегружены, у детей много уроков, слишком много дополнительных занятий, еще чего-то. Но я вот сам свидетель, я когда-то работал в системе дополнительного образования в школе некоторое время, и я не мог понять, что движет школьниками, которые отсидели 6-7 уроков с 8 утра до 3 часов дня, чтобы потом идти, они действительно шли с большим удовольствием на разные дополнительные занятия, благо в этой школе их было очень много, и сидели еще по 4-5 часов на этих дополнительных занятиях. Вы подтверждаете фактически
да,
мою мысль.
Да. Когда у них есть достаточная мотивация, они горы свернут. Другое дело то, что попробуй ее, эту мотивацию создать.
У меня, например, я смотрю сайт сейчас ваш замечательный, интересов.ру, и у меня глаза разбегаются. Вот творческие направления. Сейчас я только самые мне незнакомые обозначу. Сити-фарминг.
Да, есть такое.
Сейчас скажу. Столярный коворкинг. Скраб-букинг.
Вот почему, а почему, почему? А неужели не нашлось русских аналогов?
Ну, вот пока не нашли мы, да.
Ну, что такое? А как ты обозначишь скраб-букинг?
Вот скраббукинг – это, по сути дела, бумажная пластика. Но от того, что вы скажете «бумажная пластика», от этого понятнее никому не станет.
Да, но вопрос у меня в другом заключается. Чуть не сказал до революции. До перестройки у нас было огромное количество дворцов творчества, детских кружков, пионеров. Ну, вот я не знаю, как ситуация складывается в Сергиевом Посаде, наверняка...
Да все есть, конечно, есть.
Есть, да?
Конечно, есть. Но, понимаете,
потому что у нас уже почти ничего нет.
Дворец пионеров здесь недалеко, по-моему, это единственное, что у нас осталось.
Понимаете, в чем дело? Почему мы назвали его дворцом и не пионеров, а интересов? Потому что для нас ключевое понятие – то, что должно быть интересно. И наша вся деятельность, она... развивается по трем направлениям, которые достаточно отличны друг от друга. Одно направление – это ремесла. Второе направление – это все то, что связано с художеством и различными видами искусств. И третье направление – это такое лекционно-просветительское. Благодаря тому, что в 2016 году мы получили на создание нашего проекта президентский грант, мы смогли целый год осуществлять занятия абсолютно бесплатно, по более чем 25 направлениям. Мы смогли закупить необходимое оборудование, сделать профессиональную, хорошую столярную мастерскую, которая главным образом ориентирована именно на ручной труд.
Закупить. И помещение у вас есть, соответственно.
Слава богу, Лавра предоставила нам помещение бывших гаражей на территории Вознесенской гостиницы. Мы потихонечку эти уже за счет своих средств помещения отремонтировали.
Ну, то есть, можно сказать, это просто где-то в центре Сергиева Посада, недалеко
это самый
от Лавры.
Это самый центр Сергиева Посада во дворе Вознесенской гостиницы, буквально в 2 минутах ходьбы от главного входа в Трое Сергиеву Лавру. И рядом, совсем рядом с нашим храмом, только с другой стороны дороги.
А как вы себя рекламируете? Ну, понятно, что среди прихожан вы можете это сам вон рассказать, объявление расклеить.
Да.
А для как жителей Сергиева Посада и каких-то окрестных населенных пунктов, а может, к вам даже из Москвы кто-то захочет
приехать?
Знаете,
приезжают, в том числе из Москвы и из других мест.
Москва.
Не так много, но когда люди узнают и хотя бы один раз у нас побывают, то их, конечно, туда очень сильно тянет. Несколько раз мы проводили... такие своего рода дни открытых дверей, когда приглашали большое количество мастеров в одно время проводить разные мастер-классы, показывать свои навыки, свое мастерство. Потом мы, конечно же, приглашали и различные средства массовой информации, радио, телевидение, про нас есть репортажи. Опять-таки, мы представлены очень активно в социальных сетях, это и ВКонтакте, и Фейсбук, Русский дворец интересов. Если по этому тегу посмотреть, то вся информация там о нас отражается. Но что я хочу сказать. Вы знаете, все-таки есть существенное отличие между нашим проектом и тем множеством дворцов-пионеров, которые существовали в советское время.
Уже сейчас-то их нет практически.
Ну, вот даже если мы попробуем посмотреть с точки зрения содержательно. Все-таки мы ориентированы не на профессиональное или предпрофессиональное образование. Мы смотрим на наш проект как на создание в рамках идеологии третьего места. Угу. Вот есть у человека дом, семья, есть у человека работа, есть у человека потребность еще куда-то пойти и там сделать то, реализовать то, что он не может сделать ни на работе, ни у себя дома. Вот мы смотрим на наш проект прежде всего именно как на пространство третьего места, куда люди могут прийти и попробовать себя совершенно в неожиданных и непривычных для себя родах занятий. Сейчас у нас и столярное мастерство, и изготовление витражей, настоящих витражей, паянных, как полагается, с резкой стекла.
Вот я сейчас Лизе картинку, как раз, кажется, на эту тему отправил.
Это и то, что мы назвали скрабукинг, бумажная пластика. Это и различные направления, связанные с глиной. Это как лепка, это как изготовление керамических изделий, это также и гончарное мастерство. И все, что связано с последующей отделкой. Недавно у нас появилось, я думаю, уникальное направление, и не только для нашего города, но и для Москвы, это перегородчатая эмаль.
Мне казалось, что техника была утеряна много веков.
Вы знаете,
назад.
Да. Вот одна из выпускниц иконописной школы ездила специально в Грузию. Там продолжительное время получала навыки этого мастерства. И уже вернувшись сюда, благодаря тому, что у нас все необходимое для этого есть, проводит занятия. И, пожалуйста, все желающие могут в этом участвовать. Это, конечно, ну, это что-то совершенно...
Фантастическое, да.
Вы говорите... Проблема с мотивацией, мне кажется, ну, стоит один раз попробовать. Вот основная проблема в том, чтобы один раз дойти и один раз там первое занятие, да, там
да.
И все. А дальше же, когда начинает получаться, когда ты сам чувствуешь отдачу, да, вот это, я даже не знаю, как описать вот это ощущение, когда ты что-то своими руками делаешь, это, и это
да, быстрый результат. То есть, вы знаете, какой еще очень важный момент хотелось мне проговорить, ради чего мы все это создавали. Понимаете, у детей зачастую не хватает уверенности в себе, здоровой, правильной уверенности в себе и понимания того, что ты можешь. Они легко пасуют перед даже небольшими трудностями. И вот здесь, когда перед ребенком стоит задача за одно занятие сделать какое-то изделие, сделать какую-то там часть проекта, и он понимает, что у него получается... Это его очень сильно мотивирует.
Подождите, но вы говорите, что у вас далеко не все дети.
Не все дети, не все дети. Но все-таки мы понимаем, детей что больше. Дети – это будущее. И, конечно, мы... У нас и для пожилых, я вам расскажу о интереснейшем проекте, который неожиданно появился во время реализации в рамках гранта. Оказалось, что есть огромный запрос со стороны пожилых людей, пенсионеров, на изучение азов компьютерной грамотности. И мы стали проводить эти курсы, и наши прихожанки, пожилые прихожане, потом в полном восторге благодарили. Вот, мы теперь можем наконец-таки пользоваться мессенджерами, мы можем разговаривать по скайпу с нашими родственниками, которые там за границей.
То есть детей вы выводите из виртуального мира, а пожилых людей туда погружаете?
А вы знаете, вот как-то так оно вот получилось, что, наверное, для них это не так страшно, как для детей, потому что они все-таки люди уже сформировавшиеся, они уже... У них есть внутренний иммунитет к этим вещам. А вот для детей как раз-таки мы хотим привить этот иммунитет, чтобы у них в сознании было, что лучше я ручками что-то сделаю и получу от этого огромное удовольствие, успокоение, и потом могу подарить сделанную моими руками открытку там, родителям, друзьям там, и так далее. Когда мои мальчишки приносили в школу книжки, которые они сами сделали, в кожаном переплете, с тиснением, с раскрашенными...
Это то, что вы нам подарили, это они делали?
Нет, это преподавательница делала, да. Но на самом деле они ничуть не хуже делали. Вот. Им никто не верил. Говорит, да ну перестань, да ну ты не можешь сделать такое. Говорит, не веришь? А приходи. И вот они приходили, мальчишки другие... Как? На самом деле, вот книжка, сделанная моими руками. Все. Это совершенно другое ощущение, другое переживание.
А тут, наверное, важно, что важно понимание, что компьютер от ребенка никуда не уйдет. Он не разучится на нем работать. Он всегда с ним. А вот умение что-то делать своими руками, умение как-то по-другому приложить свои силы и мозги, вот это вот уже ценно.
Я хотел представление о том, что есть другой мир, потому что я вот то, о чем я говорил, меня поразило, что дети, там, подростки, спасение от компьютера ищут в самом компьютере. Что делать, если скучно за компьютером?
Замкнутое пространство. Они не знают, куда вырваться. Поэтому я говорю, что надо их вывести оттуда и показать. Ребят, да жизнь гораздо больше, чем пространство вашего там 17-дюймового экрана.
Конечно, даже...
И гораздо интереснее.
Даже маленький мальчик Леша Пичугин далеко не всегда знает, как вырваться из компьютера. И вполне возможно, что он сам может составить такой запрос в Яндексе.
Даже маленькая девочка Лиза, чья профессиональная деятельность в основном в компьютере находится, так или иначе, один раз, сделав на даче ивовый заборчик, почувствовал себя так хорошо, что вспоминает об этом 4 каждый год и всем рассказывает.
Вот вы говорите про сити-фарминг. Что такое сити-фарминг? Это очень интересное направление, которое у нас сегодня, к сожалению, ну, вот только-только находится в состоянии зарождения. Это, вы знаете, я когда был у родителей в Кисловодске, ну, прохожу по улице между домами и вдруг останавливаюсь как вкопанный. Вот представьте себе стандартные хрущевские пятиэтажки, серые, унылые металлические гаражи, и вдруг какой-то зрительный диссонанс. Ты видишь оазис, стоит какой-то красивый журавль, какой-то небольшой колодец, вокруг все цветет, растения, какие-то лесенки.
Главное, из покрышек.
Я думаю, подождите, что это такое? Откуда это? Оказалось, просто какой-то человек, вот инвалид причем, сидит у себя в квартире, никуда особо не выходит, не может ехать ни на дачу, никуда, и захотел сделать красиво рядом с собой. Вот когда у человека есть желание сделать красиво рядом с собой, это надо просто брать, развивать, раздувать эту небольшую маленькую искру максимально.
Напомним, дорогие слушатели, что в гостях у нас сегодня протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, Лиза Горская и Алексей Пичугин. Мы говорим про Русский дворец интересов. Уникальное место, и чем больше мы о нем говорим, тем больше я это понимаю. В Сергиевом Посаде оно находится. Мы через минуту продолжим этот разговор, вы никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера».